Так он обычно действует. Изнутри. В зависимости от объема попавших внутрь токсинов, процесс может занять от нескольких минут до нескольких дней. Моя очередь. Схватив его рукой за горло, я вздернул его вверх и приставил нож к подбородку. Вонючее дыхание, смешанное с запахом гниения, происходившего у него внутри, обожгло мне лицо, и я едва не поперхнулся. «Где он?» — выдавил я. «Где?»
«Внутри!»
«Внутри? Здесь, в монстрариуме? Веди меня к нему!» Он засмеялся. Потом рыгнул, и липкая масса из слизи и крови запузырилась на его синюшных губах. И тогда я понял. Ни один год прослужив у монстролога, я не мог перепутать. Свет угасал у него в глазах.
«Уже привел!»
Глава 5. Примерно 7000 дней спустя я вышел в переулок через черный ход дома номер 425 по Харрингтон-Лейн. Монстролог ныл, требуя ужина. Видимо, мое неожиданное появление напомнило ему о том, что он, как всякий смертный, должен время от времени что-то есть. Но я отказался готовить в свинарнике, который он называл кухней, пока не отмыл там все, что поддавалось щетке и мылу, и не выбросил все, чему уже никакими силами нельзя было вернуть приличный вид. Вернувшись с рынка, я принялся за работу, предварительно спрятав от него лепешки, за что он меня тут же осыпал проклятиями. «Они мои, пока я не положу их вам на тарелку!» — огрызнулся я. Он тут же смылся, как ребенок, которому попало. Собственно, он и был ребенком. Всегда, даже в годы своего расцвета. Словно часть его «я» застыла в том времени, когда еще была жива его мать, и эта часть отказывалась меняться, расти, взрослеть, живя внутри него, даже когда он стал мужчиной, лишь иногда давая о себе знать пронзительными ночными криками, такими же, как у того мальчика, которого он получил в наследство, и засунул в каморку на чердаке. И тогда все трое — мальчик, взрослый и мальчик внутри взрослого застыли во льдах Джудекки. Я сгрузил первую порцию мусора в контейнер. Второй, рядом, уже был набит доверху. Не самим монстрологом, надо полагать, а той девушкой, которую я нанял для того, чтобы она не дала ему умереть. Беатрис, так, кажется, ее звали. Я не мог вспомнить ее имя, но вот лицо помнил прекрасно. У меня хорошая память на лица. Щеки круглые, румяные, точно яблоки, кожа светлая, чистая, фигурка чуть полновата, быстрая приятная улыбка. Я тщательно выбрал ее из всех кандидаток. Их было две. Старая дева без единой родной души в городе, привычная к уходу за старыми и немощными, она сама ходила за отцом и матерью, пока те не отправились на тот свет. И богобоязненная женщина, не сплетница, без знакомых в городе, и самое главное, терпеливая, как море, и толстокожая, как черепаха. Неудивительно, что он ее выгнал. Контейнер я набил быстро, но в небе уже появились первые звезды, температура падала стремительно, и я решил, что было бы неплохо развести огонь, тем более, что мне все равно придется сжечь мусор перед уходом. И я отправился в старый сарай за керосином. «Вот ты опять загнал меня в угол», — думал я. «Если я оставлю тебя здесь без присмотра, ты опять поддашься своим демонам. С другой стороны, твои демоны способны отпугнуть всякого, кто попытается помочь тебе». «Такова природа демонов», — решил я. Я облил содержимое обоих контейнеров керосином. Шальной ветерок задул первую спичку, и вдруг я, снова 13-летний, оказался по щиколотку в ледяном снегу, отогревая окровавленные руки у того же самого контейнера. В нем горел труп, расчлененный при моем участии.
«Закаляйся! Если хочешь остаться у меня, привыкай к таким вещам!»
Стоило ли, Уортроп, стоило ли приучать меня к таким вещам? А если бы я не привык? Если бы вы потерпели поражение, приучая меня к ним, Что тогда? Быть может, тогда вам не осталось бы места для сентиментальности, для абсурда любви, жалости, надежды и всего того, что называется человечностью. Но вы не потерпели поражения. Напротив, вы преуспели выше любых ожиданий, и я, Уильям Джеймс Генри, ваше высочайшее достижение. Самое аберрантное из всех аберрантных форм жизни, без любви, без жалости, без надежды. Холодный левиафан, не знающий сострадания в своей ледяной темной бездне. Чиркнув второй спичкой, я бросил ее в контейнер. Заклубился дым. Вспыхнуло пламя. Третью спичку в другой контейнер. Жар облепил мое лицо, как горячая салфетка парикмахера. Дым стал серо-черным. В нос ударил сначала запах горящих органических отходов, гнилой пищи и заплесневелого хлеба, а потом и тяжкий смрад костного мозга, шкварчащего в трубках костей, и едкая вонь сжёных волос. И я все понял. Еще до того, как содержимое опрокинутого пинком второго бака вывалилось на сырую утоптанную землю, я уже знал, что там найду. И в глубине своего ледяного, безжалостного, жестокого сердца сразу понял, что он сделал и с кем. Щечки яблочки, чистая кожа, быстрая улыбка. «Ах ты, ублюдок, ублюдок, что ты наделал? Что натворил?» Вот и передник, разорванный и окровавленный, и клочок ситцевого платья, и остатки ленты, которая придерживала ее волосы. Их длинные спутанные пряди еще упрямо льнули к черепу. Светло-русый цвет сменялся сединой. И словно она была медузой, я обратился в камень. Ухмыляясь, она глядела на меня снизу. Пустые глазницы заглядывали мне в лицо, лишенные выражения. И мое лицо тоже было лишено выражения. Ни тоски, ни жалости, ни страха, ни ужаса. Опустевшие глазницы и опустошенный человек. Оба — дело одних рук.